Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Гротов. Сегодняшний гость нашей программы – Фаина Леонтьевна Гринберг, автор многочисленных романов, стихотворений, драм, пьес. Но сегодня в гостях у программы «С христианской точки зрения» Фаина Леонтьевна согласилась назваться атеисткой. Потому что часто ведь нам телефонируете вы, любезные слушатели, и спрашиваете, почему с христианской точки зрения, где атеистическая точка зрения? На что обычно следует ответ? Атеистическая точка зрения, она преобладает в России. Она звучит с телевизора, она озвучивается, извините, газетами, радиостанциями, высокими государственными чинами. Это все атеистической точки зрения, хотя, может быть, не очень научная. Иногда под маской православия, но все равно атеистическая. А христианской точки зрения, ее надо искать, как иголку в стоге сена или как горошину под матрасом. Фаина Леонтьевна – представитель научного атеизма, который отнюдь не звучит с телеэкранов и не раздается по радио. Так что сегодня вот такой диалог. Но я бы хотел сказать, что Фаина Леонтьевна – специалистка по истории народов Балкан. Специалистка, может быть, шире. Сейчас мы об этом поговорим. То есть профессиональный историк, автор многочисленных книг по истории, в том числе по истории России, самая недавняя, если не ошибаюсь, книга «Две династии». Автор романов, в которых истории так много, что это, можно сказать, исторические романы. Вот передо мной тоже, насколько я понимаю, самый недавно вышедший роман «Двухтомный друг Филострат», в котором через историю нескольких семей, нескольких родов прослежена история России, начиная с XVI века по настоящие дни. Тем не менее, я бы хотел начать с маленькой рецензии, которую Фаина Гринберг написала 4 года назад о религиозной, точнее, прямо скажем, православной теме в современной русской литературе. И там было замечательное сравнение, что современное либеральное православие, православие Майи Кучерской, Людмилы Улицкой, это все очень мило, но похоже на улыбку от чеширского кота. То есть доброта, вольность, ласка к людям. Все есть, а христианства-то нету, а религии-то нету. Призыв обняться миллионам есть, а рук нету. И получается улыбка без кота. Но прежде чем спросить, как это будет применительно к религии, Фаина Леонтьевна, я бы хотел спросить так. У вас роман посвящен истории семей, живущих в России, но он захватывает очень широкий круг. И у вас там есть и про греков, и про болгар, и про тюрок, и про русских, и про евреев. И верно ли я скажу, сказав, что для вас национальность – это вот тот самый чеширский кот, которого не должно быть, по сравнению с которым личности человека абсолютно первичны? И правильно ли я скажу, что для вас национальное, этническое, скорее, источник трагизма, а часто зла и греха в мире? И, собственно, ваш роман показывает, что настоящая личность начинается там, где этническое скорее заканчивается, так?
Вы знаете, да, можно сказать, что так, но тем не менее, как бы мы не хотели, чтобы у нас начиналась личность без этнического и национального компонента, так не бывает. Этот компонент, он обязательно присутствует, и, собственно, этот Иоманн начинается с того, что реальная историческая личность Чака-хан, монгольский хан, попадает на Балканский полуостров, в Болгарию. В итоге один из его сыновей остается в Золотой Орде и переходит на службу к Ивану Калите, а второй остается в Болгарском царстве, и так основываются две линии, которые в конце сходятся.
Да, это верно. А тогда не будет ли с моей стороны дерзостью предложить вам другой вопрос? А не кажется ли вам, что то, что вы назвали религией, которая утрачена либералами, это не совсем религия? В либеральном, в кавычках, христианстве, что такое либерализм? Это отказ от власти, это попытка жить без власти и невластвуя. И в этом смысле вот эта улыбка чеширского кота, либеральное христианство, хотя с моей точки зрения это масло масляное, либо христианство любит свободу, либо это не христианство, это то же самое, что человек без этничности. Ведь что такое этничность? Разве это не власть какого-то абстрактного, родового, нечеловеческого начала над живой, реальной плотью и кровью?
Нет, конечно. Это не абстрактное начало. Это когда человек чувствует свою принадлежность к какому-то историческому ряду. Иногда этот исторический ряд, то есть не иногда, а, как правило, всегда, например, у моих любимых болгар, этот исторический ряд в каком-то своем начале, или, если хотите, в каком-то конце, но лучше сказать, в начале, упирается в некое непредсказуемое прошлое. Но все равно этот ряд существует, человек себя каким-то образом определяет как принадлежащего к этому ряду. Так что нет, это не абстракция.
Хорошо, я продолжу. Потому что, ну, это весь вопрос, действительно, мне кажется, о власти, он объединяет национальное и религиозное. Вот когда я говорю, что я раб Божий, я же не говорю, что я принадлежу Богу. Зачем я ему нужен? Я ему нужен как ребенок, а дети не принадлежат. Дети, они и есть дети. Поэтому, когда я говорю «я раб Божий», я себя предлагаю Богу. А когда человек говорит «я болгарин», «я татарин», «я русский», здесь скорее некая абстракция, которая выражена часто в конкретных папе и маме, требует «ты вот такой-то, ты мне принадлежишь». Национальность – это не Бог, она не так либеральна. Я почему еще спрашиваю? Ведь вот то, что вы сказали про болгар, я убежден, что 99% наших слушателей, а может быть и больше, слабо себе представляют, что болгары – символ славянофильства российского, символ славянской дружбы, плевна, борьба за славянское единство. И те же самые болгары, они же и, извините меня, татары. И в этом смысле какое может быть славянское единство? Так ведь?
Вы знаете, это достаточно сложный вопрос. Значит, впервые фактически он был поднят в период последней русско-турецкой войны 87-88 годов. Его подняли английские историки. Ну, выражаясь проще, они сказали, как бы, Российской империи, подумала бы ты о своих болгарах. В это время как раз в Болгарии, это наш Татарстан, ну, они подвергались преследованиям, как мусульмане, определялась, скажем, высота минаретов, практиковалось насильственное крещение и так далее. Ну, естественно, надо было как-то реагировать. Надо сказать, отреагировал историк Дмитрий Лавайский. Он написал несколько цикл статей, которые называются «Болгарские полемики». В этих статьях он доказывал, что у нас никогда на территории Российской империи не было никаких болгар, что это татары казанские и что они захватчики и завоеватели. Ну, это исторически не так. Волжское болгарское государство, оно существует с VIII века, у него очень интересная история. В сущности, вообще болгары представляют собой суперэтнос. Когда-то они двинулись с территории нынешнего Китая, они прошли огромный путь, они создали в свое время так называемую Болгария Магну, не значит, что она великая, просто раннефеодальное государство, от которого ничего не осталось. Затем они разделились на несколько групп, это волжские, это балканские, и это малкары, наши балкарцы. Значит, все эти группы сохраняют не только самоназвание, но и сохраняют базовую лексику, сохраняют детали национального костюма и верований. То есть, конечно, болгары представляют собой суперэтнос. И я в своей статье, вот опубликованной в лондонском журнале, я и писала, что болгар следует изучать не по отдельности волжских, дунайских и балкарцев, а вместе, в комплексе, как действительно уникальный суперэтнос.
Говорила Фаина Гринберг. Вы слушаете, напоминаю, «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях, напомню, Фаина Гринберг. Нам можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для жителей всех районов России. И тогда я позволю себе вернуться от национального к религиозному. Давайте через Болгар вернемся. Так как же быть? Вот вы сказали общие элементы веры. Но все-таки Болгария православная страна, у которой сейчас большой комплекс исламофобский, скажем так, мягко. А волжские болгары, они же татары, все-таки это исламские регионы.
Видите ли, здесь возникает очень интересный вопрос. А что важнее? Важнее человек христианин или мусульманин? Кстати, волжские болгары, они самых интересных мусульман Российской империи, они миссионеры, скажем, они исламизировали барабинских татар, у них возник вот этот орден Накшбандия суфийский, но это много интересного. Так что важнее для человека, определение себя в качестве болгарина или определение себя в качестве христианина или мусульманина? Это очень интересный и, вероятно, вопрос совсем непростой. Кроме того, у них есть основная религия. Это поклонение тюркскому Иегове, богу Тангра. На территории Дунайской Болгарии в местности Мадара сохранились, кажется, единственные, чуть ли не в мире, остатки старо-тюркского святилища, вот посвященного Тангру.
Но вот только образом. Не говорите мне, что современные болгарские болгары еще ему поклоняются.
Вы знаете, современные, скажем так, дунайские или балканские болгары, у них очень серьезно, вот они вошли в ЕС, и у них очень остро стоит вопрос об определении себя. Да, там есть несколько групп, которые стараются возродить культ Тангра. Есть и такое, конечно.
То есть все как в России, свои неоязычники. Но мои все знакомые болгары, правда, это в основном духовенство, в один голос говорят, что болгары вообще не христиане в церковь ходят, ну, как британские джентльмены, только креститься, жениться и отпеваться, а в остальное время им на христианство, как подозреваю на ислам, просто все равно.
Вы знаете, исторически это очень сложно. Как болгары приняли христианство при своем правителе, который назывался Борис, или писали уже раньше Борис. Борис буквально тигр-барс, священный зверь Борис. Значит, они приняли при нем христианство, они отправили послов в Рим к великому понтифику Николаю и там составили вопросник на латыни, очень большой, длинный, в котором масса интересных вопросов. Например, они пишут, что у них уже есть проповедники иудаизма. Вот к вопросу о миссионерстве в иудаизме. Они спрашивают, можно ли носить штаны, поскольку они всадники, они конники. Ну, естественно, христианство прививалось у них с большим трудом. Вероятно, потому что, собственно, система тангризма была достаточно развитой. Но здесь мы опять наталкиваемся на серьезную проблему, на которую натолкнулся Иловайский, а потом наш болгарист Державин, не поэт, не испанист, а болгарист. Автор двухтомной истории Болгарии после Второй мировой войны, когда Болгария вошла в орбиту вот советского влияния, вышел этот двухтомник. И тут выяснилась такая неприятная подробность. Болгары – тюрки. И основная версия их происхождения – Урало-Алтайская. Державин это формулировал так. «Небольшая орда, попав на Балканский полуостров, растворилась в Славянском море». Вот это не так.
Тогда давайте вернемся уже непосредственно к религиозной части, потому что вот эта улыбка чеширского кота. Человек ведь может, оказывается, самоопределяться по отношению к папе с мамой, по отношению к роду, но почему тогда вы считаете, что если религия утрачивает властность, утрачивает государственность. А либеральное христианство – это всего-навсего христианство, которое не хочет господствовать. Почему вы думаете, что это улыбка без кота?
Знаете, это сложный вопрос. Ну, во-первых, национальность, по моему мнению, не только по моему, определяется культурной принадлежностью. Вот я русская по национальности. Это моя культурная, моя единственная принадлежность, мой единственный любимый родной язык. Хотя вот болгар я очень люблю, и мне болгарский тоже как родной. Понимаете, либеральное христианство – это как бы особый аспект. Ну, это большая у меня была статья, вот, собственно, о либеральном христианстве в журнале «Критическая масса». Вот вы об этой статье говорите. И, в сущности, если говорить о христианстве либеральном, о том, как его представляют наши, ну, скажем так, мягко гуманитарии, такие, как, скажем, писательница Людмила Улицкая, например, в романе «Даниэль Штайн, переводчик», это немножко несерьезно. Ведь на самом деле религия – это все-таки догматика. Нужно немножко знать историю религии, что она собой представляет. Нельзя думать, что религия придумана для того, чтобы вот какие-то хорошие люди взялись за руки, как писала Куджава. Поэтому мне кажется, что пусть меня простят Майя Кучерская и Людмила Улицкая, но все-таки им желательно было бы знать, что собой представляет христианство, его конфессии, немножечко по догматику, ну, желательно.
Фаина Леонтьевна, я не буду там защищать Майю Кучерскую, Людмилу Улицкую, потому что кто я и кто они, но я позволю себе сказать, что, наверное, я вот догматику изучал. Удивлю ли я вас, если скажу, что религия, догматика, это все очень мило, но все начинается, вот как национальное, этническое, начинается, извините, со сперматозоида. Без этого ничего не будет. Так религия, догматика, история, без мгновения веры, без мгновения, когда человек ищет, как бы ему взяться за руки с космосом и со всеми людьми, без этого ничего не будет. И в этом смысле и Кучерская, мне кажется, и Улицкая ближе к Аврааму, Исааку, Иакову и их Богу, чем вся духовная академия любой конфессии.
Вы знаете, я немножко иначе на это смотрю. То есть браться за руки можно по разным принципам. Можно вместе марки собирать. Я думаю,
вы не
что...
знакомы с филателистами, Фаина Леонтьевна?
Знакома.
Значит, и они берутся за руки?
Да, многие берутся, есть такие. Значит, видите ли, если говорить о политеизме, ну, который иногда называют язычеством, о знакомом нам политеизме, наиболее знакомом, то есть об античном политеизме. Какие его основные свойства? Это, во-первых, упор на жизнелюбие, на приятие жизни, когда у Гомера в Одиссее Ахиллес говорит, да лучше на земле быть последним паденщиком, рабом, чем царем в Аиде. Жизнь здесь, она на земле. И второй момент важный для политеизма. Он исключал религиозные войны, поскольку у него разомкнутый пантеон. И в греко-римский пантеон входили Малазийская, Кибела, египетские горы и Сида и так далее. Но, вероятно, этот либерализм закончился. В общем-то, не изменился климат. Но все стало другое. Одежда стала плотнее. Жилища стали строже. Появились замки, засовы, двери. И появились три, собственно, авраамические религии. Из них две мировые. Я иудаизм не считаю. Он не мировая религия. Христианство и ислам – это жесткие религии. Каждая из них утверждает, что она носительница истины, что, естественно, провоцирует страшные тяжелые конфликты. Они разделяются на конфессии, на подсистемы. Но, вероятно, это так нужно было для дальнейшего развития человечества. И появилось нечто совершенно новое, чего античность не знала. Это религиозные войны. Вот этого античность совершенно никогда не знала. И так я, собственно, смотрю на этот предмет. Как бы сам момент веры, чистая эмоциональный. Он меня не очень, я вам честно скажу, занимает. Меня занимает собственная история. А, естественно, вероятно, люди, которые топили в крови арабов во время крестовых походов, были очень верующими людьми. Кто бы спорил?
Я буду спорить, потому что точно так же, как правоверный мусульманин скажет, что не может считать себя мусульманином человека, который там изнасиловал девушку, зарезал ребенка, точно так же христианин всегда вам быстро говорю, не может считать себя христианином человек, который кого бы то ни было топил в крови. Что до замечательного имиджа язычества, который вы сейчас обрисовали, вам не кажется, что это язычество, как бы сказать, ну, типа оперы «Снегурочка», то есть оно существует только в некотором идеальном мире историка? У язычников не было религиозных войн, спорить с этим не буду, хотя любая война все-таки освящалась и божеством, и без соответствующих религиозных, жреческих указаний просто не ходили. То есть свои благословения были. Но все дело в том, что это не означает, что религиозные войны порождены христианством. Или уж во всяком случае являются христианством. Просто те же язычники, которым довелось стать формально, номинально христианами, ну, как бы сказать, они приспособили христианство для своих нужд, но война – это язычество всегда, сколько на нее не напяливай крестов, филоний и хоругвий. И в этом смысле крестовые походы – такое же язычество, как походы арабов с завоеванием Северной ли Африки, Европы и так далее. Но, конечно, если я так говорю, я говорю это как христианин.
Вы знаете, вы говорите это как либерал. Это понятно. Но, к сожалению, действительно, вспомним походы Александра Македонского. Это завоевательные территориальные походы. Но это не походы против религиозных систем государств Средней Азии и не поход против египетского политеизма. Действительно, что касается войн, религиозных войн, нет, их не христианство принесло, их принес иудаизм. То есть впервые появилась религия, которая утверждала, что на носительница истины только она, а все остальные верят неправильно. Это была большая новость. Ну и вы, конечно, помните историю царевича Сихема и сыновей Иакова, и страшную резню, которую они учинили Симеон и Левий. Почему они это сделали, вы, конечно, помните.
Говорила Фаина Гринберг, я позволю себе перед тем, как уйти на перерыв и послушать кратко новости, все-таки заметить, что да, понятие священной войны, херем, появляется впервые в Священном Писании Ветхого Завета. Тем не менее, это не означает, что иудаизм изобрел священную войну, войну во имя религии. И уж тем более не означает, что он считал все другие религии неправыми. Как раз древний иудаизм балансировал на грани политеизма. Бог богов наш Господь, то есть другие боги тоже боги, но просто наш самый главный. Пройти от этого к единственному Богу, а все другие боги просто призраки, это долгий путь. Мы продолжим нашу программу, встречу с Фаиной Леонтьевной Гринберг после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. В Афганистане завершились парламентские выборы. Явка избирателей, на которых, по предварительным данным, была крайне низкой. Эксперты полагают, что многие жители просто побоялись прийти на избирательные участки из-за угроз со стороны талибов, которые в преддверии голосования заявляли о намерении сорвать выборы. Ахмед Закаев, в аресте которого в пятницу отказал польской прокуратуре Варшавский окружной суд, может в любой момент покинуть Польшу. Суд обосновал свое решение освободить Закаева тем, что одному из лидеров чеченских сепаратистов было предоставлено политическое убежище в стране, входящей в ЕС, а именно в Великобритании. Мэр Москвы Юрий Лужков подтвердил намерение обратиться в суд в связи с критическими материалами в его адрес в российских СМИ. Лужков назвал развернутую против него информационную кампанию клеветой. Федерация автовладельцев России провела сегодня в центре Москвы пикет с требованием возобновить расследование автокатастрофы с участием машины вице-президента нефтяной компании «Лукойл». На Украине во время учений ранены 4 военнослужащих. На полигоне в Крыму, где проводились боевые стрельбы, на борту десантного корабля «Кировоград» взорвались 2 артиллерийских снаряда. Премьер-министр России Владимир Путин пообещал в следующем году проиндексировать пенсии. Выступая на заседании Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, Путин напомнил, что средний размер пенсии по старости составляет сейчас чуть более 8 тысяч рублей. Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что, испытывая чувство глубокого стыда в связи с недавними разоблачениями сексуальных злоупотреблений католических священников, понтифик заявил об этом во время богослужения в Лондонском Вестминстерском соборе в ходе 3-го дня своего визита в Великобританию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях Фаина Гринберг, драматург, литератор, историк, публицист и научный атеист. У нас звонок из Краснодара. Игорь, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, добрый вечер. Уважаемая Фаина, у меня очень короткий вопрос к вам. Как вы думаете, нынешний наш патриарх, это все-таки священнослужитель? Или это политический деятель все-таки?
Вы знаете, уважаемый Игорь, всякий современный священнослужитель, особенно высокого ранга, это также и политический деятель, так во всем мире.
Что, и я, Фаина Леонтьевна?
А вы уже патриарх?
Нет, но я священнослужитель.
Я сказала, священнослужитель высокого ранга.
А, ну, приходской священник – это довольно высокий ранг. А, хорошо. Минуточку, а вы считаете, что это неизбежно?
Во всяком случае, так всегда было. И примеров противоположных я не знаю. Может быть, вы знаете их?
Я знаю моравских братьев, я знаю квакеров, я знаю ессеев. Я думаю, что вы все их знаете.
Нет, простите, но то, что вы назвали, так называемые, некоторые называют это сектами, но это очень политизированное объединение, в особенности квакеры. Но вспомните, например, квакеры как сторонники аболюционизма, то есть освобождения афроамериканцев в Южных Штатах.
Гнусные либералы. Так.
Такие уж либералы, но это все это очень политизированное.
А вы против отмены рабства?
Нет, я за.
За. Ага, все, хорошо уже. Так, то есть либерализм вам местами нравится?
Вы знаете, если вы спрашиваете серьезно, я вообще много думаю о том, что такое либерализм, что такое современный либерализм. Это большая серьезная тема.
Минуточку, а если я вам... Потому что я говорю вам, что я вот сейчас скажу как христианин, а вы пересказываете, вы сейчас говорили как либерал. А если мы все-таки примем так, что христианство... Ну, если вот христианство как следование за Христом, каков он в Евангелии, Христос, который говорил о свободе, как о главном содержании своей проповеди, и либерализм говорит о свободе, тогда, может быть, все-таки мы сторгуемся на том, что человек, который любит свободу и любит Христа, это не просто либерал, а это все-таки христианин.
Видите ли, если вы имеете в виду каноническое четверть Евангелия, то в нем достаточно много утверждений и утверждений зачастую противоречивых, но никакого утверждения о свободе там, естественно, нет. Ведь четверо Евангелия – это разговор о новой религии и призыв ей следовать.
Вы хотите сказать...
Четверо Евангелия – это вовсе не разговор о том, что вот всем нужна свобода, веруйте так, как вам хочется.
Минуточку. Во-первых, слова «религия» в Евангелии точно нет, это я вам гарантирую. Разговор о том, что... Ну, минуточку, тогда мы видим под свободой, подразумеваем немножко разные вещи. Свобода – это не веруй, как тебе хочется. Свобода – это знать истину. Евангелие говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными. Но, извините, то же самое скажет Царство Небесное Виталий Лазаревич Гинзбург, научный атеист-академик, что выучи таблицу умножения, ты будешь свободен от своего невежества. Узнай Бога, каков Он есть, ты будешь и свободен, и верующий. Почему свобода и знание должны противоречить друг другу?
Видите ли, мы ведь с вами об этом сегодня уже говорили. То есть каждая из религиозных авраамических систем, пришедших в мир, иудаизм, христианство, ислам, определяет себя как носительницу истины. И это провоцирует страшные конфликты, которые мы знаем по истории и, собственно, наблюдаем до сих пор. Поэтому вопрос о том, что есть истина, кто ее принес, Моисей, Магомед или Христос, этот вопрос решается, извините, на полях битвы, во время всевозможных погромов и убийств, и все еще не решен.
Говорила Фаина Гринберг, у нас звонок из Москвы. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, говорить о том, что христианство – это религия свободы, это очень странное утверждение для каждого человека, который знает хотя бы «Отче наш», да, и утверждение о том, что христиане – рабы Божьи, да, нас ждет царство, так или иначе, царство небесное. Если представлять иерархию, то понятно, что в царстве глава один, и он руководит, согласуя со своей волей. И никакой свободе речи не идет. Это первый момент. И второй момент. Фридрих Ницше в свое время заметил очень интересную деталь по поводу христианства. Да? Вот какая-то деталь. Оно внесло в мир понятие греха. До этого понятия, такого понятия в мире не было. Или, по крайней мере, оно существовало в иудейской культуре. А христианство ввело это понятие, и люди попали под спут вот этого глобального такого утверждения, что существует грех, и грех присущ каждому человеку с момента его рождения. А до этого в язычестве этого понятия не было, поэтому язычество и дало таких людей, например, как Сенека или Цицерон, да, людей у нас по-настоящему свободных. Спасибо.
Спасибо, Александр. Фаина Леонтьевна, вам больше нравится Сенека и Цицерон, чем Христос? Вы считаете, что они свободнее, чем Иисус?
Видите ли, я думаю, что их невозможно сопоставлять. Сенека и Цицерон...
Почему? Это современники были мне.
Это реальные исторические так. личности. Значит, что касается... Это философы. Цицерон – это еще, ну, мы все знаем, что светское нерелигиозное право все исходит из римского права. Цицерон – это еще и, как говорится... адвокат.
Ну да, такой Типа Ле Пен.
Нет, не Типа Ле Пен. Цицерон – это замечательный адвокат, римский публицист, последний республиканец. Это абсолютно... И Сенека – философ. Это реальные исторические
Фаина
личности.
Я вас очень обижу.
Мы можем прочесть их сочинения. Да. Что касается Христа, то если мы будем считать, что то, что написано у Тацита, скажем, это все-таки позднейшая интерполяция, то единственное свидетельство о нем – это четверо Евангелия каноническое и апокрифные Евангелия. То есть собственных сочинений этого человека, естественно, у нас нет. И больше того, если мы сравним вот эти вот тексты, скажем, с таким позднегреческим сочинением, как «Житие Аполлония Тирского», «Житие Аполлония Тианского», то мы все больше будем склоняться к тому, это я не для верующих говорю, что перед нами вымышленная личность, и сравнивать эту личность с реальными личностями Сенеки и Цицерона, которые бесспорно существовали и оставили множество интересных текстов, я бы не стала.
Фаина Леонидовна, вы не обижайтесь. Про Цицерона я уж сейчас помолчу, потому что мы выйдем на национальный вопрос, на вопрос Саркози и прочего. Вот. А про Сенеку я скажу. Современник Спасителя, я все-таки остаюсь при мнении, что Иисус – историческая личность. Я не говорю сейчас, что Евангелие абсолютно достоверно, но мне кажется, должен действовать некоторый принцип презумпции невиновности. Иначе мы скажем, ну, смотрите, Кутузов, а у Льва Толстого «Война и мир». Так Кутузов, небось, это вымышленный персонаж?
Но, простите, от Кутузова остались так. его многочисленные тексты и огромный комплекс свидетельств современников.
Понятно.
Если бы у нас что-нибудь подобное осталось, скажем, ну, римляне любили писать, они были такие номенклатурщики, если бы они хоть раз констатировали факт. наличие данного лица, нам сегодня было бы как бы легче с ним определяться. Но я подчеркиваю, что для верующих такой вопрос не стоит.
Для верующих вопросы стоят все, я вас уверяю, и намного больше, потому что вопрос о воскресении стоит только для того, кто знает, что Иисус реальный персонаж. Если он вымышленный, нет проблем, вымышленный персонаж
может воскресать. А зачем же верующему считать, что это вымышленный персонаж, и вообще заниматься историей? Верующему надо верить.
Но вы мне будете указывать. Я постараюсь верить, Фаина Леонтьевна. Вот. Но я вам скажу так. Про Иисуса, ладно, это отдельная поэма экстаза. Но Сенеку назвать философом, то есть, конечно, письма читать его приятно, это философические сочинения. Но и Марка Аврелия вряд ли можно назвать философом, как и Иосифа Виссарионовича вряд ли можно назвать лингвистом. Хотя он занимался вопросами языкознания. Извините, Сенека – крупнейший римский коррупционер, продавший свою философскую душу за 600, по-моему, миллионов сестерциев. И когда он покончил жизнь самоубийством по приказу своего бывшего воспитанника, мне кажется, в этом была некоторая то ли высшая, то ли низшая справедливость, потому что за таких воспитанников надо отвечать, как Нерон. И я думаю, что вот эта вот коррупция, то, что делает этого реального исторического человека, реально существовавшего, антиподом Христа, красиво сказал, но жизнь Иисуса, а главное, смерть Иисуса, я понимаю, сомневаться в нем, если бы мы говорили, что Иисус – великий писатель. Но я же этого не говорил. Весь подвиг Иисуса в том, что он был распят и воскрес. Отрицать распятие, мне кажется, странно. Что тут такого невероятного? Отрицать воскресение? Ну, его тоже странно. Отрицать воскресение просто невозможно. Я не говорю, что это исторический факт. Это факт действительно веры. Но говорить, что Сенека – идеал, тогда, извините, любой коррупционер, который позаботится, как Юрий Андропов, пописать стихи, может претендовать на высшие звания.
Вы знаете, я бы не применяла в отношении к истории Древнего Рима термин «коррупция» в современном смысле. Я не говорю, что Сенека – идеал, но это выдающийся римский деятель и писатель. Например, сейчас у нас в Москве, в ТЮЗе, идет в постановке Камы Гинкоса пьеса «Медея». Вот она сделана как бы из соединения двух пьес – Жана Ануя и Сенеки. Сенек – это выдающийся литератор, выдающийся философ. Это, к сожалению, факт. И поэтому сравнивать его с каким-то другим лицом, не имеющим к нему ни малейшего отношения, я, подчеркиваю, именно я, не стала бы.
Говорила Фаина Гринберг. У нас звонок из Миассы. Дмитрий, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вот хотелось бы вот сказать, вот я помню передачу, когда государственную премию вручали Алексею Второму покойному, и вот он сказал Владимиру Владимировичу Путину, говорит, не надо мне государственную премию, вы, говорит, пожалуйста, заботьтесь о наших близких, о наших людях, ну, о сирых, о неимущих. Ну, вот Алексей Второй, он политик тоже в определенной степени, как вы говорите, высший пост занимает. Вот я думаю, вот это реально, как бы, ну, исполнить, как сделать, чтобы это исполнить, вот его пожелание. Я не сомневаюсь, может быть, он и хочет как-то это помочь, но как это сделать, чтобы это на нижнем, скажем, дошло до каждого, скажем, кто исполняет эти решения, понимаете? Алло.
Да-да, спасибо, говорит Фаина Гринберг.
Спасибо. Я не знаю, уважаемый Дмитрий, о Цицероне говорил, да?
Нет, о патриархе Алексее II.
О патриархе Алексее II. Видите ли, я никакого права, в общем, судить о деятельности Алексея II не имею. Я историей современной Русской Православной Церкви не занимаюсь. Биографией Алексея II тоже не занималась, поэтому ничего уважаемому Дмитрию сказать не могу. Во всяком случае, это был, опять же, церковный иерарх высшего ранга, вошедший в историю современной Русской Православной Церкви.
А хорошо научные атеисты говорят о современных православных иерархах, а я скажу грубее, потому что изнутри, что да, получать государственную премию, наверное, христианину не стоит. Если уж получил, то раздай нищим. По-моему, святейший патриарх так и поступил. Но самое страшное – это не государственная премия церковному лидеру, а самое страшное – это простой человек из Миассы, который спрашивает, хотя должен сам давать ответ. Вот, мне кажется, трагедия. У нас звонок из Москвы. Алла Александровна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Яков Гаврилович, будьте добры, вы не знаете, на каком канале теперь работает радио «София»?
Александр, радио София работает в интернете, насколько я понимаю. У них нет радиоканала, к сожалению. А если вы там через любую поисковую систему наберете Иоанн Свиридов, София, Владимир Ковальджи, Петр Сахаров, то сразу выйдете, но у них вещание в интернете есть, так что ищите и обрящите.
Спасибо большое.
Фаина Леонтьевна, я все-таки тогда продолжу мягко давить. Научный атеизм чем отличается просто от атеизма?
Знаете, не знаю, чем научный атеизм отличается от атеизма. Но, вероятно, научный атеизм отличается тем, что он занимается историей религии. Причем не с точки зрения апологетики и не с точки зрения людей верующих. Он занимается историей религии как таковой. Он изучает, когда возникли те или иные религии, как они бытовали, какие исторические события с ними связаны.
Фаина Леонидовна, я вас перебью. По-моему, вы описываете религиоведение.
Вы знаете, религиоведение в современном понимании, чем оно отличается от научного атеизма? Тем, что оно рассматривает религии с апологетической точки зрения.
Религиоведение? На стуле, на котором вы сейчас сидите, сидело множество религиоведов из Московского университета, из РГГУ. Все неверующие. Большинство атеисты и никакой апологетики, строгая объективка.
Значит, они занимались научным атеизмом,
естественно. Сами того не подозревают.
Потому что строгая объективный взгляд на религию, это невозможная вещь. Или мы смотрим на религиозную систему с апологетической точки зрения, или мы смотрим на религиозную систему с точки зрения человека, который в нее не входит, который просто изучает, как она возникло, что с ней дальше случилось. То есть, возможно, только два взгляда. Никакой строгой объективности, естественно, которая была бы посередине, на мой взгляд, невозможно.
Фаина Леонидовна, когда при мне говорят, что возможно только, все ретивое взыгрывает, я сразу начинаю искать другие возможности. Давайте поищем. А не кажется ли вам, что такой взгляд, попытка такого взгляда на религию, вы понимаете, это же люди составляют религию, люди веруют, люди все-таки чем-то отличны от обезьян, чем-то невидимым, я бы сказал. И когда совсем атеистически настроенный человек начинает описывать религию, я просто вижу это очень часто. Например, я читаю, атеист современный, анонимный, пишет в интернете одному катакомбному священнику, открыто пишет: «Вы не православный, потому что вашу церковь не признает Кремль, не признает Константинополь, значит, вы не настоящий православный». С таким же успехом ребенок может говорить, что настоящие семейная жизнь, настоящий брак – это когда есть Мерседес, вилла, квартира, 8 детей. А если, скажем, муж в тюрьме сидит 20 лет, а жена по магазинам в Москве ходит – это не брак, это не любовь. Мерседесов-то с яхтами нету. Но, я думаю, вы не будете отрицать, как автор своего романа, что любовь может быть и без совместного ведения хозяйства, и когда любимые люди разделены несвободы одного или болезни другого. Ведь так?
Вы знаете, я сейчас говорю не о любви, что касается любви, я с вами согласна, что касается любви. А вот что касается атеизма, значит, катакомбная церковь – отдельный предмет изучения. И, разумеется, никакой научный атеист не ставит вопроса так: кто является настоящим христианином? Для него, естественно, и баптисты, и катакомбная церковь, и обновленцы, и современная история российской, и вообще любой другой церкви – это предметы изучения.
То есть тот атеист, которого я процитировал, он не настоящий научный атеист?
Вы знаете, но этот человек вообще не занимается научным изучением.
Занимается? Он себя называет, так ведь?
Нет, но это его проблема, иначе он бы так не формулировал, как сказали вы.
Хорошо. А тогда не означает ли это, что вы, как научный атеист, должны допустить вероятность того, ведь с любовью тут какая аналогия? Для вас аналогия, для меня это просто одно и то же. Что как в любви форма и содержание далеко не всегда совпадают, точно так же и в духовной жизни далеко не всегда совпадает пышное, государственное, мощные конфессиональные формы и реальное содержание. В мире, где жил, скажем, Авраам, Исаак, Иаков, религии – это были шумерские религии с зиккуратами, многоступенчатыми башнями, с жертвоприношениями человеческими, египетская религия. А тут какой-то Исаак, Авраам и Яков, и что? Жертвоприношение попытался сделать, Бог ему запретил. То есть вообще разве это религия? И тем не менее, это же все-таки была вера.
Вы понимаете, я не совсем понимаю сейчас, о чем вы говорите. Научный атеизм не рассматривает вопрос чувства. Естественно, вы можете верить в то, во что вы верите. Это не ваше чувство, это не предмет научного рассмотрения. То касается Авраама, Исаака, Иакова, конечно, мифологические личности.
Почему, конечно?
Как вам сказать?
Ну, да.
Потому же, почему Ахиллес и Одиссей. Но самое интересное не это. Самое интересное
досталось.
То, что они значительно, как бы сказать, моложе, нежели зиккураты и древнеегипетские боги. В сущности, первые упоминания об иудеях, например, Геродот их не знает. То есть мы можем сказать, что где-то с 4 века до нашей эры. То есть они впервые появляются в сочинении греческих и римских.
То есть вы хотите сказать, что никакой Сенахериб на Израиль, на Палестину не нападал?
Видите ли, если мы будем считать, что, скажем, Ветхий Завет или Тора – это исторический источник, в котором рассказано, вот как все было. Ну, собственно, между прочим, раньше в СССР в курсе истории Древнего Востока меня тоже удивляло. Вот мы рассматриваем Древний Египет. Множество табличек, всевозможных записей, бухгалтерских книг. Вот и осматриваем историю евреев. Ничего, никаких записей, книг, никаких свидетельств, ничего, кроме Библии. Значит, отсчет мы должны вести от того, когда появляются в других каких-то источниках данные фигуры. Значит, они появляются где-то в 4 веке до нашей эры. Геродот с ними не знаком.
Ой, мало ли с чем не знаком Геродот. Геродот коммунистическую партию не упоминает, но это не значит, что ее нет. Но если серьезно, археологические раскопки для вас не источник?
Нет, археологические раскопки для меня источник. Но если эти археологические раскопки ведут честно, то касается так называемой библейской археологии, которая изначально ставила своей целью доказать, что написанное в Библии, в Торе, в Ветхом Завете – это правда, то, к сожалению, слишком часто там практикуются фальсификации, они практикуются израильскими историками и до сих пор, а факт, собственно, однозначен, никаких следов существования, скажем, описанных в Библии царств Давида и Соломона не найдено.
То есть, скажем, недавняя находка граффити с все-таки отчетливо еврейским алфавитом, датируемый X веком, это, по-вашему, фальсификация?
Вы знаете, значит, прежде всего, когда что-то найдено, я прежде всего смотрю, кто это нашел и кто этот историк, кто этот археолог по убеждениям. Вот в таком, потому что найдено уже множество кирпичей от храма Соломона, найдено, если вы помните, известный эпизод с косницей, на которой было написано «Иаков, брат Иисуса». Потом выяснилось, что все это, все эти замечательные предметы изготовлял гениальный фальсификатор у себя дома.
Извините, а суари был подлинный, надпись была фальшивая.
Вы знаете, но этого достаточно.
Понял,
надпись, а не
ассуари. Я прошу прощения за въедливость. А известия египетских, вавилонских и шумерских, ну, вавилонских, прежде всего, источников, это тоже вас не убеждает?
Вы знаете, значит, что касается, давайте возьмем египетские источники. Ну, известная надпись фараона Мернепта, на которую все опираются, а там больше ничего и нет. Ну, конечно, все мы знаем, что письмо в Египте иероглифическое. Это значит, что восстановить звуковое содержание этого письма практически невозможно. Скажем, Тураев писал «Эхнатон», а Перепелкин писал «Эхнейот». То есть фактически что там написано? Что фараон взял город Бр. или «зр». Естественно, поскольку существуют поиски того, что нужно хоть что-то найти, то это объявили тем, что фараон взял город Израиль. На самом деле мы не дети, и мы понимаем, что звуковое содержание иероглифического письма практически невозможно восстановить.
Ну, я понимаю, что если я задам вам такой же вопрос о клинописных текстах древнего Вавилона, Ассирии, то получу аналогичный ответ.
Вы знаете, если бы хоть что-то было, ну, возьмите хотя бы работы Дандамаева, вот он занимался.
Нет, я не буду брать работы Дандамаева,
не берите.
Это не очень солидно.
Хорошо, не надо брать, допустим, это не солидно, возьмите те работы, которые считаете солидными. Так. Значит, к сожалению, вы там тоже ничего не найдете. Больше никто пока не нашел, я не виновата.
Понятно.
Понимаете? А вот начиная с 4 века до нашей эры источники множатся, и мы постоянно находим что-то новое. И, вероятнее всего, эти люди появились, евреи или иудеи, где-то примерно в это время, судя по содержанию их текста, это кочевники, это для которых главный герой – это пастух. Они боятся городов и ненавидят города, и города их пугают. Это все в текстах сохранилось, и это, в общем, очень интересно.
Ну, понятно. То есть храм Соломона построил совсем другой Соломон?
Простите, а где этот храм? На самом деле в Иерусалиме самая древняя постройка – это остатки постройки Ирода Великого. Никаких храмов Соломона до сих пор и следов не обнаружено, чтобы там кто-то что-то строил.
Понятно. Стена плача соорудили плачущие хасиды.
Стена плача, вы, конечно, это знаете. Это и есть остатки вот постройки Ирода Великого. Вы это знаете лучше меня.
Но он все-таки был Ирод Великий?
Это историческое лицо, существование которого зафиксировано многими источниками, а вот то, что он якобы назначил перепись населения и уничтожил несчастных младенцев, вот этого никогда не было. А так это действительно выдающийся государственный деятель Ближнего Востока.
Спасибо. Говорила Фаина Гринберг. Вы слушали программу, посвященную, ну как, скажем так, диалогу христианской точки зрения с точки зрения научного атеизма. Мы отстояли Ирода Великого. Мы выяснили, что младенцы не погибали. Это хорошая новость. Мы выяснили, что Сенека был не только великий коррупционер, но и замечательный деятель Римской империи. Я полагаю, что все различие между научным атеизмом и христианством сегодня выявлено вполне. Можно, конечно, огорчиться за евреев, которых почти не было, но все-таки почти чуть-чуть-то было.
Я уже сказала, что с 4 века до нашей эры существует множество источников.
А до этого нет.
К сожалению.
Бедные археологи. Ну, что ж сказать. Я чувствую, что вера все больше растет. Потому что если раньше моя вера основывалась на многочисленных данных археологии Ближнего Востока, то теперь, доверяю Фаине Леонтьевне, я буду ее основывать исключительно уже только на вере. Вы слушали программу с христианской точки зрения, вел программу Яков Кротов. А через 10 минуточек в программе Кристины Горелих «Третий сектор» пойдет речь о том, как жильцам защитить свои дома. О фальшивых ТСЖ, о недобросовестных арендаторах подвалов и чердаков будут рассказывать председатели товарищ собственников жилья в Москве, Питере, Костроме и других городах. Будет рубрика Людмилы Алексеевой о том, как спецслужбы преследуют правозащитников в регионах, и рубрика Ольги Беклемищевой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те преобразования в армии, которые происходят и в США, и в России...
Вопрос не закаю. Вопрос в том, что я буду говорить, о чем там буду
время
говорить.
Время истерик, время митингов, оно прошло.
Сравнение со Второй мировой войной невероятное, невозможное, скандальное.
50 британских ученых, общественных и культурных деятелей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».